В Луки 14:26 Господь говорит детям: «Возненавидеть отца и мать, мужу возненавидеть жену и детей, всем братьев и сестер и самой жизни». А жене нужно ли возненавидеть мужа и детей? Почему об этом не сказано? Женам легче ненавидеть? А как вы думаете, братья и сестры, этот стих распространяется ли на жену? А? Этот стих распространяется на всех. Но я свое мнение скажу, я сегодня не проповедник, но мнение скажу. Почему нужно возненавидеть? Написано: враги человеку домашние. Так же есть, да? Это значит, мой враг – жена, дети, родители. Как это может быть? Это может быть в таком варианте. Например, уверовал муж, жена начинает ему строить козни, чтобы он отошел от Бога. Начинает препятствовать, начинает вредить, возражать, плачет: «Не хочу, чтобы ты ходил», все. И все начинают противиться. Бывают родители и так дальше. Она враг или не враг в этой ситуации? В плане моего спасения, если она мешает мне быть христианином, она враг. Также точно уверовала женщина, муж начинает ее не пускает, бьет, препятствия всякие, он враг. Друзья, вот возненавидеть в этом смысле домашних, близких, которые мешают нам быть христианином. А если мы оба верующие, может жена быть моим врагом или нет? Как вы думаете, друзья, белореченцы? Мы оба верующие, может ли жена быть моим врагом? Может. Я решил пожертвовать, ну, вдохновение у меня такое, я решил жертвовать Богу не десятину, а две десятины. А жена: нет, я против. Враг или нет? Ну, враг. Или, например, я решил вот продать машину и, скажем, половину суммы отдать на дело благовестия. А жена, я возражаю категорически, абсолютно категорически, детям нечего обуваться. Враг или не враг? Враг. Поэтому возненавидеть в этом смысле наших домашних, которые мешают нам быть хорошим христианином. Это возможно даже когда все верующие. Просто бывает разница в духовном состоянии. Сегодня мне жена мешает, а завтра я ей помешал. Ну, например, самая практическая ситуация. Исчезла какая-то сумма денег. Это невыдуманная ситуация. Я жене говорю: куда деньги пропали? Она говорит: я пожертвовала. Вот она какую-то семью усмотрела, у нее такое вдохновение посетило, она раз отдала чуть не все, что у нас было. Я говорю: кому ты отдала? Она говорит: правая рука не знает, что делает левая. И мы с ней поссорились. Я говорю: не имеешь права мне не сказать. И мы поссорились. И она мне по сей день не сказала. Поэтому, друзья, в самых разных ситуациях может создаваться напряжение в семье. И поэтому возненавидеть в этом смысле. То есть одновременно я ее люблю как жену, но ненавижу как врага, который домашний враг. Вот такое мое понимание. Поэтому и на жену это распространяется, и на детей, и на родителей, и на всех распространяется. Ну вот так примерно. Я извиняюсь, что кашлю. У меня уже давно кашель, поэтому кому не нравится уже. Так, все. Ну, я все не буду отвечать, уже надо собрание начинать. Я еще парочку записок отвечу. Допустимо ли использовать сценки на новогоднем вечере или на брачном пире? Обычно в сценках очень мало назидания. Пожалуйста, посоветуйте, как лучше поступать. Братья и сестры, в нашем братстве уже давно укоренился взгляд, что сценки в деле служения неприемлемы ни в каких мероприятиях, ни в новогодних, ни в брачных. Просто, может быть, под сценками понимают декламацию по ролям. Это у нас не запрещено. Что такое сценка? Это когда по ролям говорят и когда речь сопряжена с движением или с переодеванием. Ну, это называют костюмирование или театрализация. Если мы рассказываем что-то по ролям без движения и без переодевания, Значит, это сценкой назвать нельзя, друзья, это декламация. И поэтому вот так вот неосторожно сказать, что декламацию тоже нельзя, я думаю, это было бы опрометчиво, потому что декламации бывают назидательные, бывают порядочные. Друзья, если декламация в себе содержит вот задачу насмешить людей, такие декламации нельзя рассказывать ни на браках, ни на Новом Годе и ни в каком другом месте. Нужно ли перед крещением рассказать пресвитеру о своих прошлых грехах? Значит, друзья, в каких грехах нужно исповедоваться? В грехах, которые беспокоят совесть, в грехах, которые мы не можем оставить, вот, в грехах, которые мы скрываем. Обычно о чем говорить в беседе с пресвитером перед крещением, покажет сама ситуация. А пресвитер задаст направление беседы. Он может сказать: расскажи, как у тебя вот в этом сфере, например, в сфере целомудрия, как ты прожил. И поэтому само направление, заданное пресвитером, вам поможет держаться тематики, той или другой тематики в беседе. К Титу 1.6 написано о епископе служитель. Там сказано, что он должен быть непорочен, и чтобы дети его были верные, неукоряемые. Там написано в распутстве. Как понимать этот стих, когда у некоторых служителей дети все неверующие или ушли в мир? У меня спрашивали такой вопрос, и я не знал, как ответить. Почему, если служитель, допустим, выпивает или что-то в этом роде, то его отлучают? А если он не кается, а если дети уходят в мир, то служителю не так вменяется? Здесь приводятся некоторые примеры. Значит, что я по этому поводу скажу, друзья? В Тимофею и в Титу дается инструкция, кого можно рукоположить, а кого нельзя рукоположить. И если на момент рукоположения дети неверующие или верующие формально укоряемые в различных проступках, нельзя рукополагать. Если служитель уже пресвитер, например, меня рукополагали, у нас всего один ребенок был. И нельзя было определить, какие будут дети. И поэтому рукополагали. Но если в процессе жизни дети один за другим становятся неверующими, если, как здесь в записке, все дети неверующие, 10 детей, они неверующие, служение, скорее всего, остановят. Если часть детей неверующих, а часть детей верующих, уже от служения не отстраняют. Даже в ситуации, в которой бы не рукоположили, но отстранять уже не будут. Я знаю один случай, когда отстранили от служения. Это было, не буду говорить, в какой области. 10 детей, все ушли. Мы выждали 10 лет. Но они ушли. Я больше скажу, друзья. Его посадили, ему дали 5 лет. И пока он сидел 5-летний срок, жена и дети ушли к свидетелям Иеговы. Все ушли. Он вернулся из заключения, и все у него, вся семья, у свидетелей Иеговы. Мы подождали 10 лет. За 10 лет никто не вернулся, служение сняли. То есть мы, в общем-то, стараемся держаться библейских позиций. Если бы 5 детей ушли, 5 остались, или 6 ушли, 4 остались, не сняли бы. Но когда ушли все, сняли. Вот те примеры, которые в записке приводятся, что все дети неверующие. Кто писал, знает, кого пишут. Друзья, это неправда. Там часть детей верующие. Просто детей меньше верующих, чем неверующих. И поэтому в практике такого мы не практикуем, чтобы снимать служение. Вот в этом случае. Где Каин взял себе жену? Там, где жил, там и взял. А где бы он ее взял? Там, где жил, там и взял. Все, друзья, сейчас мы давайте помолимся и будем продолжать. Боже, благодарим Тебя за то, что это общение вечернее имеем. Благослови, чтобы хорошо прошло, и чтобы Ты прославился через наше участие здесь и через молитвы наши. Благослови, Господь, чтобы мы внимательны были к проповеди, Благослови, Господь, чтобы в центре нашего внимания был Ты, и чтобы тема, которой мы держимся сегодня, еще ярче в сердца наши проникла. Благослови нас, Господь, в общении там, Отец и Дух Святой. Аминь.